Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 31 августа 2021 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире, как всегда, на Теос Медиа в это время, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Амоса и подходим уже к ее завершению. Сегодня у нас предпоследняя передача из этой книги. И говорить мы сегодня будем о голоде. Собственно, я так и назвал сегодняшнюю передачу. Настоящий голод. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. Вот такое, можно сказать, кульминационной фразой из 8 главы книги пророка Амоса я начинаю этот разговор о настоящем голоде. А если быть более точным, то будем мы говорить о современном сознании, в том числе и религиозном, которое страдает страшным недугом. Оно невероятно пресыщено с точки зрения информации и потрясающе опустошено духовно. И вот эта духовная пустота, одетая в информационную пресыщенность, чего только не знают сегодня прихожане и захожане всех сортов, всех церквей и всех деноминаций. Виктор Франкл, психоаналитик австрийский, равно как и немецкий богослов Тилих, все говорят об этом устрашающем, всепоражающем биче духовного голода для современного сознания. Сознание, которое насыщено всякими сведениями и голодает по смыслу. Но почему голод? Что кроется за этой горячкой, потребовавшей ночь подмогу дню? Кто объяснит мне это? Так восклицает Гамлет, который не понимает, как может быть беда слугою правды. Голод. Голод. Я помню, как однажды я был, в общем, довольно маленьким ребенком, не больше 10 лет мне было, ехал в автобусе, и да, вообще как-то по-другому люди себя вели в публичных местах. И вот ехала бабушка с внуком, и вдруг вот в этой толпе раздался крик этого внука. «Бабушка, я есть хочу!» И этот голос, очень строгий женский голос, голос его бабушки, произнес совершенно однозначное, твердое, определенное «терпи». Да как-то, знаете, под современные ситуации я пытался это, вот эту картину представить и не мог. Потому что сегодняшний человек этому призыву «терпи» не внемлет. Терпи. И этот строгий взгляд. Я вот, наверное, бывают такие вещи, ты запоминаешь их на всю жизнь. Они какой-то отпечаток, след в твоей памяти оставляют. И я понял вдруг, что бабуля-то это знала, что такое настоящий голод. Я помню рассказ о моей матери, которая в 1942 году падала в голодные обмороки каждую неделю. Я помню рассказы очевидцев блокады ленинградской. Доходит до нас и эхо людей, умирающих от голода в Поволжье, 30-е годы 20-го столетия. Когда голод – это не просто недостаток какого-то одного вида продуктов, когда есть вообще нечего. Нам абсолютно практически недоступно это жителям Европы сегодняшней, вот это ощущение, осознание настоящего голода. И человек, который такой голод пережил, прежним уже никогда не будет. У него совершенно иное вырабатывается отношение вообще к собственным потребностям, к тому, что он хочет, к тому, что ему нравится. И вот в этом контексте, я думаю, не лишним будет вспомнить, что голод в сегодняшнем понимании этого слова – это когда не хватает того, что мне нравится. Мы привыкли к этой пресыщенности, в котором мы можем иногда испытывать определенные чувства. Ну, знаете, как человек погуляет, нагуляет аппетит, и он путает это с голодом. Голод – это не аппетит. От настоящего голода люди умирают. И вот Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, создатель целой школы психоанализа, так называемой логотерапии, человек, который утверждал, что главной потребностью человека является потребность в смысле, а не в хлебе. Этот человек очень точно, хотя и обидно, на мой взгляд, охарактеризовал современное сознание. Это сознание человека, который возвышает наслаждение в принцип, который не позволяет наслаждению оставаться тем, что оно должно быть результатом. Наслаждение становится причиной. И когда наслаждение жизнью, собой, я не знаю, чем угодно, становится принципом, оно разрушает человека. Как разрушает крысу ее мозг. Это постоянное желание прикоснуться к кнопке, к электроду, который насыщает ее чувство голода. Делали такой опыт, вживляли в мозг крысы электрод, и вот это чувство голода у ней каждый раз, когда она нажимала, она получала наслаждение. И в итоге убивала свой мозг. Чем сильнее стремится человек к наслаждению, тем настойчивее оно от него ускользает, говорит Виктор Франкл. И наоборот, чем сильнее человек стремится избежать страданий и несчастий, тем быстрее они его настигают, и его эскапизм обращается против него самого. Люди голодают по удовольствиям сегодня, а не по потребностям. В этом, на мой взгляд, существенное отличие сегодняшнего сознания от сознания не такого уж далекого от нас. Сознание человека, для которого голод был чем-то куда более привычным, чем для сегодняшнего человека. Ценность, вообще любая ценность, она объективна не в силу удовольствия или страдания. Возьмите ту же ценность любви. Она ценна не потому, что доставляет наслаждение или, наоборот, причиняет страдания. А любящие люди – это люди, которые довольно часто причиняют друг другу страдания. равно как и находят друг в друге наслаждение. Но ведь смысл-то любви не в них. Все подлинное заставляет нас и страдать, и наслаждаться. Но это следствие общения, а не причины. И вот те, кто бегает за удовольствием и убегает от боли, они этого никогда не поймут. И сегодняшний разговор мы посвящаем именно вот этой теме, тому, что наступает момент в нашей жизни, о котором Амос очень четко говорит. Момент, когда человек, даже понимающий причину своего голода, удовлетворить его уже не может. Ведь можно до такой степени запутать себя бессмыслицей бытия, что к смыслу через нее уже не прорвешься. Виктор Франкл пишет замечательные слова. «Мы опасаемся, — говорит он, — что современный человек страдает не только от утраты инстинктов, которая прогрессирует с большой скоростью, но от утраты традиций, в которой заключается одна из причин всех страхов. И это принимает последствия, формы этого последствия, внутренняя пустота, бессодержательность, ощущение того, что смысл бытия в мире утрачен». Шопенгауэр, знаменитый философ, писал в свое время, что человечество постоянно колеблется между двумя крайностями – нуждой и скукой, что хуже неизвестно. Но сегодня, пожалуй, нам, говорит Франкл, неврологам, чаще приходится иметь дело именно со скукой. И скука среди причин неврологических заболеваний вышла на первое место. И не случайно даже русский язык в своей традиции говорит о смертельной скуке. Человек, бегая за удовольствием, бежит от самого себя. И чем меньше, считает Виктор Франкл, я с ним не могу не согласиться, чем меньше человек знает о цели своей собственной жизни, тем быстрее он пытается эту свою жизнь ускорить. В конце концов, как мы с вами это видим в тексте потрясающих пророчеств Амоса, если мы, гоняясь за удовольствием, убегаем от смысла, то существует очень высокая вероятность того, что смысла мы так и не найдем. Как не найдет его человек, который гоняется, знаете, как в поговорке говорится, за двумя зайцами. В итоге оба от него убегают. Мне в этом смысле нравится, как Пауль Тилих, немецкий богослов, характеризует человека в современном, ну, давайте так скажем, индустриальном обществе. Для него важны две, по словам Тилиха, очень важные характеристики. Первое. Реальность как таковая, то есть реальность того, что человек окружает, она утратила свою прозрачность для вечности. Человек перестает видеть за листом, падающим с дерева, за солнцем, уходящим за горизонт, какие-то тени вечного. Он перестает сквозь призрачность и приходящесть мира видеть незыблемость вечности. То есть этот мир предъявляет претензии на самодостаточность. Человек все больше и больше укореняется в очень злой мысли о том, что вот эта жизнь и вот этот мир – это все, что у него есть. И самое страшное, что вот эта жизнь самодостаточная, она доступна расчетам, она доступна управлению, и можно как-то манипулировать этой действительностью. Потому что с начала XVIII века, по мнению Тилиха, с которым я согласен, Бог был устранен из силового поля человеческой деятельности. Он помещен рядом с миром, без права вмешиваться в его жизнь. Потому что всякое вмешательство Бога могло бы разрушить все технические и деловые расчеты человека. В результате Бог стал излишним, а мир был предоставлен человеку как господину. Во-вторых, пожалуй, второй очень серьезной характеристикой современного сознания является перемена отношения к таким понятиям, как смерть и вина. Вот Клайв Льюис утверждал в свое время, что существует две самые важные реальности для человека. Это реальность смерти и реальность суда, который за ней следует. Смерть и вина исчезают сегодня из проповедей. Их признание – помеха для покорения природы человеком, как вне, так и внутри. Современное религиозное сознание говорит, да, есть у человека изъяны, но греха нет. И, конечно же, не существует такого понятия, как общечеловеческая греховность. Мы забыли послание к Римлянам, 3 главу, где апостол Павел утверждает, что нет ни одного праведного человека. Рабство воли греху, демонические силы, которые вторгаются в душу и жизнь человека, это у всего сегодня, как считает современное, в том числе и религиозное сознание, как будто не существует. А если и существует, то где-то так абстрактно, не конкретно. А ведь эти силы разрушают структуру личной и общественной жизни. В итоге что получается? Научное и техническое покорение пространства и времени, посмотрите, как мы их покорили-то. Можно всего за 12 часов на другой конец земного шара долететь. А благодаря интернету можно это расстояние вообще в доли секунды преодолеть. И говорить с человеком, который на другом континенте, и видеть его, и слышать его. И вот этот путь научно-технического покорения пространства и времени рассматривается людьми как путь к объединению человечества. И в итоге все вот эти силы демонические, которые продолжают действовать в мире и в человеке, они рассматриваются всего лишь как временные помехи. Отрицается их трагический и неустранимый характер. О, мы научились при помощи лекарств и современной медицины отодвигать свою смерть от себя. Но кто же скажет, что мы можем эту смерть отменить? Исчезает, утверждает Пауль Тилих, измерение глубины в человеке. Таков дух индустриального общества, в котором действительность перестает быть прозрачной для реальности духа, в котором грех, смерть, вина перестают быть действующими лицами в сознании человека. Все это я говорю для того, что в итоге ведь мы же не можем в контексте того настоящего голода, о котором мы говорим, мы же не можем на самом деле избавиться от этого онтологического отчаяния. И вот здесь очень важно помнить, что христианство – это не набор принципов и формул, и уж тем более не какая-то волшебная таблетка для человека, который должен себя в этом мире хорошо почувствовать. Христианство – это весть о благе, которое Бог предлагает человеку в Своем Сыне Иисусе Христе. И люди должны понимать, что за христианскими традициями, догматами, установлениями веры, какова бы ни была эта традиция, восточная или западная, стоит реальность духа, что они указывают все эти символы, догматы, традиции церковные, обряды, если хотите, да и проповеди должны туда вести, указывают на то единственное, что составляет собой, по словам Тилиха, предельный интерес. И мы с вами в следующей передаче будем об этом говорить, подводя итог к чтению книги пророка Амоса, а пока отложим этот разговор о предельном. А сейчас скажу только, что церковь с большой буквы, или, как говорят богословы, духовное сообщество, оно участвует, прежде всего, в строительстве внутреннего человека, в его созидании. И удовольствие в этом плане, материал для строительства негодный, чтобы мы не пытались между собой соединить. Этот цемент, в кавычках, ненадежен, как ненадежен и цемент страдания. Единственное, что соединяет части в целое, это смысл. И вот эта мудрость Бога, она не спасает мир во время потопа, она строит ковчег, в том числе и внутри человека. Чтобы созидать человека в нас, внутреннего человека, нужно его накормить. Накормить его смыслом, так же, как внешний человек, чтобы жить, должен питаться хлебом. И вот почему тема настоящего голода так актуальна сегодня. Потому что люди не понимают на самом деле, очень многие, в чем они нуждаются на самом деле. Но давайте вернемся к тексту. К тексту 8 главы книги пророка Амоса. Мы уже сказали в прошлый раз, что вот это отклонение человека от вертикали духа, оно опасно, когда доходит до черты неисправимости, вот этого предела упругости, когда согнутый уже не выпрямляется обратно или ломается. И что впереди? Впереди неизбежность, фатальная неизбежность падения или перелома внутреннего. Понимаете, кривая стена может стоять очень долго, но рано или поздно она упадет, если вспомнить образ отвеса из прошлой нашей с вами беседы. Есть предел, за которым исцеление духовное невозможно. Человек в своей сущности должен дорастать до веры, до милости, или он будет созревать для падения и гибели. Экклезиаст прав. Дерево падает туда, куда оно наклоняется. И облака, когда они полны воды, проливают дождь. Наступает момент, когда многочисленные и разнообразные предупреждения и предписания врача становятся бесполезным для больного. И вот об этом моменте мне думается и говорит пророк Амос в одном из своих последних пророческих видений. И к этому относится его видение о корзине со спелыми плодами, очень похожее, кстати, на пророческое видение Иеремии. В 24 главе книги пророка Иеремии это видение описано. Тут очень важным для нас представляется обратить внимание на такое слово, как «спелый». В еврейском тексте это не просто созревший плод. Знаете, как яблоки уже поспели, но они еще висят на яблоне. В еврейском языке это «спелый» – это значит тот, кто оторвался от ветки. «Сорванный». Плод, отделившийся от ветви. Интересно, что в елизаветинском тексте вот этого стиха, где говорится о спелых плодах у Амоса, речь идет о корзине, которая почему-то названа сосудом птицелова. И вот к чему меня эти мысли ведут. Зрелость, равно как и цельность внутренняя, понятия, конечно, неоднозначные. Они всегда несут в себе оттенок такой, знаете, некой двусмысленности. Люди ведь созревают не только для добрых дел. Иногда в них вызревают и обретают особенную страшную цельность и злые намерения. И то есть наступает такой момент, такой период, когда человек, сознательно или нет, не мне об этом судить, переходит вот эту черту, переходит, как утверждает Лев Льюис, незаметно для себя в большинстве случаев, черту, которая отделяет спасаемого от погибающего. Мы возвращаемся к образу все той же самой невидимой стены. И вот наступает это время сбора урожая, которое устами нашего Спасителя Иисуса Христа называется временем отделения пшеницы от плевел. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, мы эту притчу с вами можем прочесть. В этот день, да простят мне слушатели очень грубый пример, в этот день мухи отделятся от котлет, и люди будут плакать. Понимаете, вот наступает этот такой момент созревания, когда от котлет уже ничего не остается, одни только мухи. Когда веселые песни на царских пирах, как это показано у пророка Даниила в сцене с пиром Валтасара, заканчиваются, и человек оказывается очень легким. Когда смех обращается в плач. Когда города забрасываются трупами. Трупами, которые лежат при всеобщем молчании. Молчание, которое вряд ли в этом случае можно будет назвать знаком согласие. Богатые, которые жаждут, как по словам Амоса, проглотить бедных в своей жажде наживы и произвола, в своей вездесущей почти тяге к удовольствию. Ведь посмотрите, ведь в чем уж точно Маркс прав, что современная экономика основана на этом принципе прибавочной стоимости, пресловутой, который является следствием несправедливого распределения благ. Разве мало хлеба на земле? Так почему же люди умирают от голода в Африке? А все из-за того же. И вот в результате такого несправедливого распределения благ, во всех смыслах этого слова, кстати, богатые живут в ожидании очередного праздника жизни и думают, какое еще есть удовольствие, которого я не попробовал. А бедные ждут. Что же еще придумают богатые, чтобы их обобрать, обсчитать и обвесить на своих лживых и неверных весах? И вот праздники, в том числе и религиозные, заметим, у Амоса, становятся для богатых поводом облегчить свое существование за счет бедных. К чему я это говорю? Общество такое. Здоровым назвать нельзя. Общество, в котором несправедливость достигает такой степени, что жить честно почти невозможно. Возвращаясь к моему старому грубому примеру, мух очень много, а от котлет уже почти ничего не осталось. Но давайте прервемся на небольшую паузу для того, чтобы мне перевести немножко дыхание, и продолжим вскоре после ней. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Итак, 31 августа 2021 года, 12 часов 30 минут московского времени. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы читаем книгу пророка Амоса, и сегодня у нас 8 глава, и говорим мы с вами о настоящем голоде. Я вот о чем подумал. Настоящий голод. Настоящий голод человек ощущает, наверное, тогда, когда лишается способности заменить требуемое на желаемое. Я думаю, что очень важно нам понимать, и мне кажется, христианам особенно важно, что будущее неотвратимо приближается. И приближается неотвратимо конец мира. Не конец света, как многие любят говорить, потому что свет никогда не кончается. Вот мир, да. Я думаю, что мы с вами в очень тяжелое время живем, дорогие слушатели. Время, которое очень удачно описал Георгий Почепцов в своем интересной статье в «Независимой газете». Статья называется «Политика сыграла в ящик». Телевидение постепенно теряет массовость, одновременно создавая разнообразие жанров и форм, подходящих к самым разным узким группам. Идет разработка алгоритмов управления зрителем. Если объяснить это упрощенно, то уже сегодня на базе всего трех ваших любимых фильмов создаешь ваш портрет отдельного потребителя, отдельной телепродукции, получив которую, вы сами втягиваетесь в ту или иную группу зрителей. И телевидение начинает на эти интересы работать более интенсивно. Прошлое телевидение работало по линейной стратегии, сегодня идет поиск нелинейных переходов в массовом сознании. И вот смотрите, как утверждает Почепцов, самым интересным в этом является то, что вам кажется, что ваше решение самостоятельно, не продиктовано извне, поскольку все навязанное вызывает сопротивление. Именно под таким углом зрения нам хотелось бы посмотреть и на роль политических ток-шоу. Я это говорю не потому, что я, как бы, мне интересна политика. Это просто яркий пример того, как человек, глядя в голубой экран, создает у себя ощущение, что на самом деле он в чем-то участвует, что от него что-то зависит, что он что-то выбирает. В то время как предлагают человеку массовый вот этот фастфуд, вот это весело и вкусно, которое на самом деле голод это не удовлетворяет, а вот организм разрушает. И вот, возвращаясь к мысли о созревших плодах, о плодах спелых в видении пророка Амоса, это ведь плоды, которые сами, в кавычках, падают с ветки. Вот то же случается и с плодами посеянной несправедливости. Мы с вами знаем, каким страшным и кровавым был в этом смысле 20 век. Бунты, мятежи, революции, беды, войны, интервенции, оккупации, чего только не было. И все эти трагедии, катастрофы, катаклизмы, если хотите, при всей их неожиданности и внезапности, это ведь в огромной степени созревшие и упавшие плоды сеянной веками несправедливости. Как сказал Александр Мень, тот, кто бросает камень вверх, наверное, должен ждать падения этого камня себе обратно на голову. Несправедливое общество никогда не будет стабильным. Какой бы высокой ни была производительность труда, каким бы низким не был прожиточный минимум или высоким, наступает, по мнению пророка Амоса, время мрака среди бела дня, и не просто так процитировал Шекспира. И вот этот праздник долгожданной свободы обращается в печаль, потому что на этом празднике жизни в свое удовольствие, человек теряет честь и достоинство, даже когда обретает временную власть и богатство. И вот уже смотрите, на чреслах у людей вретище, на голове плешь. Вот эти неизбежные знаки, спутники траура, поминовавшему благополучие. Те, кто ел только пирожные, теперь готовы отдать все ради куска хлеба и торгуют всем, что у них есть. Потому что голод-то настоящий. В историях всех революций известны достоверные факты. Люди высокого происхождения оказывались на улице в самом буквальном и в самом переносном смысле этого слова. Бывают, как утверждает Соломон в книге «Притчи», такие праздники жизни, концом которых бывает печаль. И вот он наступает, этот настоящий голод. Голод, который я бы назвал жаждой смысла. И вот именно тогда вдруг выясняется, что человек найти этот смысл не может. И все-таки мы должны видеть онтологическую позитивность в этом всем, как утверждает пророк Амос. Мировой процесс что-то значит для Бога. Бог не отдельное самодостаточное существо, которое из прихоти творит то, что хочет, и спасает тех, кого хочет. Скорее, вечный акт творения, движим любовью, обретающий свое осуществление только через другого, обладающего свободой отвергнуть или признать эту любовь. И вот посмотрите, от моря и до моря, по словам пророка, от севера к востоку люди будут скитаться в поисках Слова Господнего и не найдут его. А в еврейском тексте они будут колебаться от одного к другому. Это не просто движение, это еще и колебание. И я думаю, удел всяких нездоровых обществ, всяких больных душ – это шатание и метание между крайностями, каждая из которых претендует на какую-то безусловность. От крайности диктатуры и произвола – крайности хаоса и анархии. Мы все с вами это проходили в учебниках по истории. От крайности наивного доверия разуму и природе, крайности безверия и цинизма. Вот что происходит с человеком и сообществом, которое падает в период настоящего голода. Отказавшийся от смысла созревает для бессмыслицы. Отказавшийся от блага созревает для зла. И вы понимаете, весь ужас в том, что вот этот дефицит смысла, он не покрывается никакими действиями человека, в том числе и действиями религиозными. И поэтому, как утверждает пророк Амос, всякие клятвы именем Бога уже напрасны. И даже вредны, потому что отказ от смысла рано или поздно приведет к тому, что смысл откажется от нас. А ведь, по словам Семена Франка, Бог сам обнаруживает себя в человеке, и что делать с тем, кто от этого откровения отказался, как пишет апостол Павел? Что ему остается? Слишком дорогая цена платится человеком и обществом за то, что она избегает этого неизбежного напряжения между бытием и смыслом. Оно всегда есть. Смысл всегда впереди. как шел впереди Израиля ковчег, когда он странствовал по пустыне. От нашего выбора зависит главное, хотя и не все. Наша судьба творится в том числе и нашим выбором. Мы ведь все-таки не лишенные свободой яблоки, которые падают с дерева. У нас есть выбор. Но очень важно помнить, что то, какими мы хотим быть, не должно зависеть от того, как у нас это получается. Очевидно только одно. То, какими мы можем стать, отпадая от своих корней духовных, от нас уже никак зависеть не будет. Существуют процессы, причастность к которым не дает возможности от них устраниться. Когда курок спущен, вряд ли есть смысл ловить пулю. И если человеку нравится жизнь ради удовольствия и во всякое удовольствие, он ведь спускает курок. Если человеку нравится не напрягающая его жизнь мухи, то, наверное, не поздно он должен прийти к тому, что котлета кончится. Нельзя паразитировать на ценностях бесконечно. За это придется дорого платить. Отказавшийся от духовного хлеба человек рано или поздно станет заложником этого настоящего голода, от которого сам он избавиться не сможет. И снова возвращаясь к мысли о бумеранге, как пишет Виктор Франкл в своей логотерапии, бумеранг возвращается назад только тогда, когда он не попадает в цель. А когда он попадает, он не возвращается. Очень часто люди привыкают выдавать воображаемое за действительное. Воображение – хорошая штука, когда речь идет об абстрактном мышлении. Но когда речь идет о конкретной жизни, оно, ох, как часто мешает нам. Буратино, наш известный герой, был очень голоден и увидел нарисованный на холсте очаг с варящейся в нем похлебкой. Котел на огне. Все так аппетитно. И только когда он проткнул этот холст своим деревянным носом, он понял, что очаг нарисован. И, наверное, в этом смысле стоит вернуться к Шекспиру, который говорил, что кроется за этой горячкой. Горячкой, которая требует ночь, подмогу дню. Кто объяснит мне это? Может быть, стоит испытать порой настоящий голод и ткнуть носом в эту созданную нами красивую действительность наслаждения и удовольствия, чтобы понять, что нарисованное и воображаемое не наполнит наш желудок, что внутреннего человека будет созидать и растить только слово, и если от этого слова мы отказываемся, то мы уже нигде себя не накормим. Потребительское отношение к жизни рано или поздно заводит человека в тупик. Плоть ненасытима. Ее удел, как написано в книге притчей, 30 глава, давай, давай. И вот почему конец ее саморазрушения. Об этих людях пишет очень замечательно апостол Павел, послание к филиппийцам в 3 главе, когда он говорит, что люди, которые отказываются от креста, как единственно надежного ориентира во внутренней жизни, это люди, чей Бог чрева, а чья слава – это стыд, и чей конец – это гибель. Господь же предлагает нам мудрость, Мудрость соработничества с Богом, в котором мы вместе с Ним созидаем себя, в котором мы, живя в постоянном покаянии и обновлении духовном, растем, как пишет апостол Павел, от веры в веру, от силы в силу, от славы к славе. Но для этого в нашей жизни, в нашей судьбе должно быть очень четко зафиксировано что-то непоколебимое. Для этого мы должны верить и надеяться не на наши ощущения, в которых удовольствие и страдания довольно часто перемешиваются и не всегда равномерно, в каждой жизни по-разному. Мы должны понять, что есть разница между тем, что мы считаем нужным для себя, и тем, что считает важным для нас Господь. Вот почему Господь милосердие своем, которое, как говорит Иеремия в своем плаче, обновляется каждое утро, предлагает нам этот выбор, выбор настоящего хлеба, потому что времена такие, что настоящий голод преследует человека, как волк овцу. И вот почему так важно утвердить внутри человека нечто непоколебимое для того, чтобы когда рушится и ломается колеблемое, человек устоял, чтобы он сохранил эту внутреннюю опору в себе. Вот к этому ведет нас вся тема внутреннего строительства в книге пророка Амоса. Вот об этом-то непоколебимом, ради которого Господь сотрясает все колеблемое, мы будем говорить в следующей передаче 7 сентября, в этой передаче, которая будет посвящена финалу книги пророка Амоса. А пока остается нам с вами, дорогие друзья, пожелать, чтобы мы обретали зрелость и цельность в Слове Господнем, в смысле духовном, в жизни разумной и сознательной, потому что всякая духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная, которая поднимает нас куда выше, чем простое удовольствие, и опускает нас куда глубже, чем всякое страдание. Вот этого я хочу нам всем пожелать на этой неделе, чтобы этот настоящий голод был насыщен в нашей жизни, в нашей душе и в нашей судьбе. На этом я прощаюсь с вами до следующего вторника. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.